Дорогие друзья, вас приветствует радио «Голос мира». Сегодня в нашей радиопрограмме мы предлагаем вам прослушать запись богослужебного собрания с участием брата Валентина Фот, который раскроет тему «Величие Иисуса Христа». А также сегодня будут звучать гимны в сопровождении бандур.
Благодарю тебя, Создатель мой, что жизнь без нас мою. Благодарю, я за тобой пойду, Спаситель мой.
Сказал своему народу, чтобы они три раза в году собирались пред лицо Его. Бог хочет, чтобы Его народ собирался пред Его лицо. Видимо, Он хочет сказать, каково наше сердце. Он хочет утешение сказать, а может и обличение. Может быть, показать нашу жизнь, наши отношения с Ним. А с нашей стороны есть такое желание, сознание, ответственность, что мы явились пред лицо Божие. И там сказано, чтобы не шел с пустыми руками туда. Тогда понятно, они несли свои жертвы, а мы... Пришли и принесли свое сердце, принесли свои желания. Первая песня, которую споют сестры на украинском языке, «За все тобі я дякую».
Thank you.
Послание к Римлянам, 1 глава, с 1 стиха. «Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию». В чем заключается благовестие Божие? «Которое Бог прежде обещал через пророков своих, в святых писаниях, о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божиим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе, Господе нашем». Вот это суть благой вести. Господь Иисус Христос, через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы. Первая часть вот этого отрывка – это в чем суть благой вести? О Сыне Его Иисусе Христе. А вторая часть – что мы получили посланничество, чтобы во имя Его покорять вере все народы. Считаю своим долгом напомнить суть благой вести, обновить ее в памяти, освежить. Я думаю, что это будет для всех отрадно снова услышать благую весть. Она вечно новая, как-то мы раньше пели такую песню. Вот эта благая весть, данная нам Богом. Но для того, чтобы потом эту благую весть другим нести, нужно иметь сердце сострадающее, сердце сочувствующее. Сейчас песня будет «Научи нас, Боже, состраданию». Хотя, может быть, в этой песне больше идет речь, чтобы мы вообще были сострадательны, нежны. Но вообще Бог нас такими и ждет, чтобы мы видели человека нуждающегося, могли ему помочь. Но особенно нам, христианам, чтобы мы имели ответственность и чувство за спасение людей. Поэтому дай Бог, чтобы наши сердца стали мягкими, сострадающими, нежными.
Наполни души нежностью.
Господь, наполни наши души нежностью. Вообще, если мы будем любить людей, то мы найдем то доброе слово, то нужное слово, чтобы достичь их сердец. Понимаете, холодная, бездушная евангельская проповедь, она мало кого привлечет к Богу. Иногда такие ситуации складываются, когда человек настолько раздражен, у нас как-то было в одном месте, он настолько старообрядец, он такого настроя, что мы что-то сеем, он нас, услышал просто даже разговор, в стороне сидел и услышал, что брат свидетельствовал, благовествовал, и он вдруг вступился в этот разговор и стал говорить плохое на нас. И вот такие высяки, еретики, и ушел возбужденный в сторону, встал. Ну, брат пытался с ним спорить, а это его еще больше возбудило. Просто я в этот момент в стороне сидел. Мне так это обидно стало за этого человека, что мы его так потеряли. Он такой на нас сердитый, недовольный. А он ехал с детьми в самолете, в аэропорту это было. У него было, наверное, 5 или 6 детей с собой, они куда-то летели. И я потом посидел, потом взял, у меня фотография была моей семьи. Подошел к нему, говорю: слушай, вот ты тут говорил о Боге, что вы правильно веруете. Достал ему фотографию, говорю: у меня тоже большая семья, вот посмотри. И я говорю: я вот в Бога верую, я вот Библию читаю. Я считал, что я правильно учу истине, а теперь я послушал. Так ты мне скажи, что мне делать? Что нам, идти вам в лес или что? Ну и вот такой разговор, его как-то, видать, весь, он сразу расставил. Да нет, я не имел в виду. Я говорю: ну ты уверен, что ты правду знаешь? Ну, старые книги, так у меня тоже Евангелие, Новый Завет. Если уж говорить о старых книгах, то надо нам древнееврейские языки изучать с тобой, поднимать. А то, что там перевод твой на 300 лет старше, а мой попозже, перевод-то, оригинал-то есть. Потом мы его еще встречали, он вообще так неплохо стал к нам относиться. Я хочу сказать, что слово любви, Бог ждет от нас не слово даже, а любви. А любовь, она всегда найдет, как успокоить человека, как найти к нему подход, и как то сказать слово, которое его может коснуться. Прежде чем прочитать тот текст, который у меня на сердце, я еще думаю, что мы одну песню послушаем. «Когда устанешь ты в пути суровом, когда камни ноги разобьешь, тогда открой святое Божье Слово, в нем ободрение для души найдешь». Знаете, вот эта песня мне тоже служила ободрением. Как-то мы долго уже в поездке были и не могли улететь, задержка рейса. Что-то я сильно так уже приуныл. Все, и сестры просто даже без бандур стали петь эту песню, и она мне таким утешением стала. Хочу сказать, что не только песнь, пусть само слово, которое буду я потом читать, о котором будем размышлять, пусть сегодня будет вот таким же утешением, таким ободрением для каждого, кто присутствует на этом собрании.
Друг.
Тема беседы у меня сегодня – величие и слава Иисуса Христа, Господа нашего. Отрывок, который хочу прочитать, Евангелие от Матфея, 17 глава, с 1 стиха. Мы вместе с вами поднимемся на эту гору преображения, где Господь явил своим ученикам свою славу, и будем тоже созерцать ее. Читаю с 1 стиха. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова, Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился перед ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илья, с ним беседующие. При этом Петр сказал Иисусу: Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илье. Когда он еще говорил, вот облако светлое осенило их, и вот голос из облака говорящий: «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». И услышавшие ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведши же глаза свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. Первая мысль – путь к этой славе. Для того, чтобы увидеть величие Господа. Путь. Для этого нужно коротко коснуться предыстории этого события. Вообще, это событие произошло где-то, считается, за полгода до распятия. 3 года ученики были вместе с Ним. Они уже много с Ним пережили. Много видели. И хотя, когда первый раз они пошли, ученики, мы в Евангелии от Иоанна читаем, некоторые говорили, что мы нашли, о котором говорили Моисей и пророки. Они пошли за ним, как за Сыном Божиим. Иоанн им сказал, что вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Это первый порыв, первая, так сказать, мысль. А потом им приходили и сомнения. А точно ли они за ним пошли? А точно ли он это? А не зря ли мы? Мы знаем, что некоторые, которые тоже за ним пошли, потом отсеялись. Они разочарование пережили, что не тот это, за кого мы приняли его. Но эти ученики, они, похоже, все больше утверждались внутренне, что он Сын Божий. Помните, когда буря была, когда успокоил Иисуса, они в лодке говорили: кто это? Что и ветер, и волны повинуются ему. Да? Вопрос остается: кто это? Иисус перед этим, он увел своих учеников за пределы Галилеи. Дело в том, что закончилось его галилейское служение. Основная жизнь, основное служение и все, что нам описано в Евангелии, это почти все происходит в Галилее. Там большинство чудес было им сделано. И вот когда он закончил этот период, оставалось совсем немного до распятия, вывел своих учеников в Кесарию Филиппу, это языческая уже сторона. Похоже, что он хотел немножко остаться наедине с учениками. В Галилее ему почти не давали. Постоянное стечение людей. И вот, когда они там были, он им задает вопрос. А за кого почитают меня люди? Ну, там каждый стал отвечать. За Илью, за пророка, или еще за кого-то, за Иоанна. И тогда он задает главный вопрос, из-за которого он начал этот разговор. А вы? За кого почитаете меня вы? И помните, Петр, не раздумывая, сразу быстро отвечает. Ты Христос, Сын Бога Живого. Похоже, что у него вот это решение давно есть. Оно уже как откровение, оно его даже как бы мучает. Ему хочется признаться, сказать Христу, что я понял, что ты Христос, Сын Божий. Но не было как-то такого повода. И вот это событие, это было как признание. Поэтому он сразу и говорит, что знаю, кто ты. Убежден, глубоко убежден. Ты Христос, Сын Бога Живого. И Иисус говорит ему, что блажен ты, Симон Ионин. Это не плоть и кровь, не умом ты дошел. Тебе Отец Небесный открыл. И когда он понял, Иисус, и они высказали свое мнение о нем, теперь Иисус хотел им показать действительно, что он Сын Божий. Теперь он хотел еще открыть больше, чем они предполагали. И тем более, ввиду предстоящих таких серьезных событий, глубоких переживаний, которые им придется пережить, когда он будет распят, им нужно было что-то такое иметь, чтобы их удержало, чтобы они не разбежались в такой момент, не растерялись. Помните, и он и сам Петру сказал, я молил о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Будет очень большие искушения. И чтобы это их поддержало в этот момент, Господь решил открыть им свою славу, свое величие. Да, еще что, путь к славе. Повел их на гору высокую одних. Неизвестно, какая это гора была. Кто-то предполагает, что это гора Фавор. В справочнике я посмотрел. Там предполагают, что Фавор не может быть. Там какая-то крепость была. Не мог же он крепости вести. А это гора Ермон. Если это Ермон, то это одна из высочайших гор в Галилее. И она видна практически со всех сторон Палестины. Почти всегда заснеженная. Даже с берегов Черного моря, Мертвого моря, видать эту вершину Ермон. Может быть, он не завел на самую вершину, не знаю. Большая работа проделана. Подняться высоко на гору. Для того, чтобы увидеть величие Господа, во-первых, надо веру иметь, как ученики, да? Веру, что Он Сын Божий. Во-вторых, нужно потрудиться. Надо оторваться от мира. Надо выйти от этой суеты, забот. Если мы не ходим, ну, кто-то пропускает собрание, не читает Библию, друзья, они никогда величие Господа не видят. Это абсурд, такого не может быть. Недавно разговаривал с женщиной в Абакане, она покаялась. Она говорит, да я про Евангелие, я не читаю Евангелие, да особо не нуждаюсь, у нее сплошные видения. Ну, друзья, так это же видение не было. Там и ангел ей является, и все. Это однозначно, что славу Господа не увидишь, не ходя на собрание, не читая Библии. Это просто обман и ложь. Чтобы действительно увидеть, надо подняться, оторваться от этой суеты. И еще тут больше сказано в другом Евангелии. И когда он молился, значит, они стали молиться. И в этот момент произошло. Когда у нас есть общение, мы тоже вот так и в поездках, бывает тоже и заняты, и вроде некогда почитать Библию, но убедились, лучше мы позже еще ляжем, пусть меньше поспим, но почитаем. И бывает в такие моменты, так вот Господь что-то и скажет, и что-то такое дорогое, и оно важнее всего. Поэтому, чтобы увидеть величие Господа, величить Его славу, увидеть, нужно оторваться от мира, уединиться с Библией, или быть там, где он славу свою являет среди верующих, в молитве, тогда, может быть, Господь может открыть. И не может, он и откроет нам ее, мы ее увидим. Я хотел некоторые стороны его величия и славы открыть. Первое, это слава его как Творца. И преобразился перед ними, и просияло лицо его, как солнце. Одежды же его сделались белыми, как свет. Вот это внешнее изменение Иисуса, его внешнее слава такая, на солнце пробовали смотреть? Долго не посмотришь, темные пятна идут. Здесь написано «белый, как свет», одежды сделались. А в Марка написано «белый, как снег». У нас снег не белый. Когда в тундре находишься, и апрельское солнце, оно настолько ясное, настолько яркое солнце, практически, там ведь даже вот любой дом, он уже смягчает глаз, потому что темное пятно есть. А если все блестит, ты делаешь узенькую-узенькую щелку глаз, и практически через время приходится закрывать, чтобы потом опять открыть и смотреть. Это такая яркость снега. Вот это настоящий белый снег. И вот Иисус преобразился и стал такой вид иметь. Он стал тот, приобрел тот вид, который он имел, как Творец. Славу Творца имел. С ними был тот, который создал землю, тот, который создал всю Вселенную и часть своей славы открыл. как-то один проповедник немецкий в одном месте вот такой пример привел. Я думаю, что он тоже отражает мысль его славы, величия Бога, величия Христа, как Творца. Он говорит, что, значит, если бы компьютер сегодня считает 300 тысяч единиц в секунду, ну, данных там поступает, или 30 миллионов, я уже не помню, суть такая, что, в общем, если этому, он задал вопрос, говорит, вот если этому компьютеру, как бы, задание дать, чтобы он пересчитал, сколько звезд на небе. Ну, я так сижу, думаю, сколько же ему надо считать? Часов 5, наверное, да? Это же много, в секунду столько, а если 5 часов, это же много секунд. Потом думаю, не, наверное, мало. Может, дней 5 надо ему считать. Но он потом сказал такую цифру, что там 50 миллионов лет надо ему считать, чтобы пересчитать звезды. Может быть, это и никто их там не считал, скажет кто-то. Но дело в том, что чем больше они открывают аппараты, тем бескрайнее становится Вселенная. И там мириады этих громадных звезд, светил на небе. И представьте себе, тот, кто их сотворил, тут стоял среди них. Поэтому это солнце Вселенной стояло, вокруг которой все вращается. Творец, он действительно величественный. Он велик, так думаю, вот на севере. Его премудрость, творение открывается. Олень. Вот без оленя не могли бы северные народы жить. Бог дал такое животное, удивительное животное. Оно их и кормит мясо, и одевает, и обувает. У нее есть шкура, которая для обуви идет, которая идет только на это. И дому из него строят, и транспорт он у них. И еще не надо заботиться, чтобы его кормить. Сено ему не надо косить. Он из-под самого снега находит себе этот ягель и ест. Это удивительно. Без него люди там не могли жить. А так живут. Вот такое животное Бог им дал. Рыба. Допустим, вот мы были осенью с братом Давидом Андреевичем. Туруханская сельдь. Ну, небольшая такая. И вот эта сельдь идет с моря, преодолевая тысячи километров на нерест. Идет, сплошняком идет. Только ставь сети и бери. Да? И вот она там икру отметает, потом икринки опять в море уходят. Ну, кто такое мог создать, чтобы люди могли питаться? Я иначе больше не понимаю, зачем это нужно рыбе все это. Но Бог так создал, чтобы и там было, и там все нужное. Так вот, этот Творец, он здесь был. Иисус, он Творец. Песню, друзья, споет на украинском языке. «Боже великий».
Thank you.
Тебе, Боже, за нашу планету. Вообще, действительно, Бог создал прекрасный этот мир, Христос. И признаем ли мы это в Его славу? Ведь то, что мы кормимся каждый день, это же Божья милость. Кто-то сказал, что все люди на земле, 5 миллиардов, садясь 3 или 4 раза в день за стол, говорят о том, что, Боже, мы нуждаемся, чтобы Ты нам дал пищу. Хотя они это не говорят и не благодарят. Но, садясь за стол, он говорит, что я нуждаюсь в том, чтобы было. Ведь зависит от Бога, что Бог даст. Еще один поэт так сказал, что перед Ним вся вселенная, как распускающийся цветок. Для Бога действительно. И вот Иисус был тот Творец, который был среди учеников. Вторая сторона Его славы в 3 стихе. «И вот явились им Моисей и Илья, с ним беседующие». Смысл такой, здесь очень коротко, в Евангелии от Луки там подробнее сказано, «они говорили об Его исходе». Величие Иисуса в Его роли примирения человечества и восстановления Царства Мира Божьего. В Его роли, которую Он должен был сыграть. Когда я людям объясняю, вот так бывает евангелизационное собрание, у меня такой как-то пример родился. Мы были в Якутии и ходили там смотреть первую плотину, которую построили на вечной мерзлоте. Ну, понимаете, плотина — это мощное сооружение, которое построено со всеми правилами техники безопасности. Там даже нельзя везде ходить, потому что, чтобы не было там, видимо, какой-то диверсии или еще что-то. И вот мне такая мысль пришла. Вот представьте себе, что там ее регулярно смотрят, плотину, чтобы никаких нарушений не было. Если бы там нашли какую-то трещину, то, естественно, тут бы забеспокоились. Там весь технический персонал был бы собран, что-то надо ликвидировать. Потому что чем больше времени, чем дольше, тем трещина растет, и она может послужить большой трагедией. Затопит весь поселок, большие разрушения. Так можно представить себе, почему наша маленькая планета столько внимания привлекла, почему Бог посетил эту землю, почему распятие было Христа. Видимо, что-то в духовном мире, такая трещина произошла после того, как восстал ангел падший и человек отпал. Вот эта маленькая трещина, такое беспокойство в духовном мире у Бога. И вот главную роль по заделыванию этой трещины духовной должен был Иисус Христос выполнить. Мы понимаем, что в мире сегодня одна самая великая книга — Библия. Все другие книги, они даже не могут близко стоять в святой книге Библии. А в этой книге Библии главная тема – это Иисус Христос. С первых до последних страниц. А в жизни Иисуса Христа главное событие – это распятие Голгофа. Там произошло примирение человека. Если бы этого не произошло, весь мир до одного был бы погибшим. И никаких шансов, и никакой надежды на спасение не было. И поэтому вот в этом плане единственный посредник, единственный Спаситель – это Иисус. Поэтому для иудеев они почитали Священное Писание. Для них был очень великий Моисей. С ним сам разговаривал Бог. Он дал закон. Но Моисей, он намного ниже Иисуса. Он здесь на горе рядом стоит. Но он только укрепляет его, чтобы он шел и тот подвиг совершил. Без Иисуса Моисей ничто. Для иудеев, для учеников Илья – это великий пророк. Он настолько могущественный был, но не по сравнению с Иисусом. Иисус – самая великая личность в истории человечества. По той роли, которую Он выполнил в примирении с Богом. Никакой закон, ни открытие закона, никакие победы, никакие социальные там заслуги людей никогда не станут в сравнении с той заслугой, с тем подвигом, что сделал Иисус, примирив падшего человека со своим Богом. Песню споют. «Приходи почаще на Голгофу». И поэтому наш долг, наша любовь должна почаще нас приводить на Голгофу. Посмотреть на распятого. Пусть и сейчас, вот во время пения, мы смогли бы мысленно так вот посмотреть на Голгофу. Thank you. Если ты не чувствуешь мира, покоя в душе, тебе не хватает Голгофы, твоего личного посещения Голгофы, чтобы ты там мог примириться со Христом. Некоторые думают, что вся моя беда в том, что я много согрешил, я уже далеко зашел, меня держат пороки какие-то, друг мой, не в этом твоя беда. Твоя беда в том, что ты не сходил на Голгофу. Там бы эти проблемы были решены. Может быть, некоторым кажется, что я не могу, потому что меня сильно держат друзья. Я уже с ними сильно повязан. Как я сделаю этот шаг, друг мой? Развязать может только Голгофа. Не время целит душу. Можно через 20 лет вспоминать отдельные случаи своей жизни и мучиться в душе. Только посещение Голгофы. А если это сделать сейчас, сразу, то человек получает мир и покой. Хотелось бы, чтобы и сегодня присутствующие, кто не был на Голгофе, кто еще не примирен с Богом, сколько можно вот так ходить мимо? Думаю, на собрании часто идет призыв, часто распятый Христос предстает, стучит в сердце, но сколько он может быть в пренебрежении? Следующее. Петр что сказал? Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи. Тебе одну, и Моисею одну, и одну». Он как бы сказал: «Господи, пусть всегда так будет». Вот это «пусть никогда» теперь не прекращается. Мы готовы остаться здесь навсегда. Все земное, а у них там были тоже и семьи, и все. Все, ничего не надо. Господи, вот это здесь мы видим и чувствуем, это «пусть всегда будет». Знаете, это сладость любви. Человек, который испытал любовь, он может только знать. Ну, есть такая же пословица, да, «счастливые часов не наблюдают». Получается, тот, который любит, им хочется всегда быть вместе. Я думаю, что это такой слабый отблеск настоящей Божьей любви и настоящей сладости, которую имеет всякая душа со своим Спасителем. Когда выкается человек, кто-то, да, мы его спрашиваем: «Как ты себя чувствуешь?» Получил радость. Если мы видим, что он радостный, да, значит, он получил. И мы за него радуемся. И мы, которые пережили, кто-то сказал так: «Отступник никогда в жизни больше не может быть радостным». И это точно. Одного отступника, вот мы с братом тоже спросили, он был членом церкви, покаялся, а потом стал заниматься, там его опять наркомания стала увлекать. Мы говорим: «Скажи прямо и честно, ты счастливый сейчас?» Он себе опять там, ну вроде верующий, это же ограничение, там телевизор нельзя, то. «Ты скажи, ты счастлив?» «Нет». А мы сказали: «И не будешь счастлив. Когда ты был в мире до Христа, может быть, ты находил утешение в водке там или еще в что-то. Но теперь, когда ты испытал высшее наслаждение с Иисусом, ты
ты не можешь быть счастливым. И если кто-то есть, которые отступили от Бога, друзья, вы никогда не будете счастливы, если вы когда-то пережили общение с Богом. Только возврат, только восстановление этого общения, только оно может дать сладость. Смотрите, вот эти ученики, Иаков, совсем немного времени прошло, и он предстал перед судом, вспоминая славу горы преображения, он нет. Петр, они все подтвердили мученической своей смертью, что ради того наслаждения, той сладости общения, стоит отдать жизнь. Ну, чтобы снова вернуться в ту славу. Друзья, вот тут мы имеем сладость это общение, а там она еще больше продолжится. И песню споют. Иисус, ты очень нужен мне. Нет тебя, и исчезает радость. Если кто утерял это общение с Иисусом и нет этой радости, вам нужно так вот вернуться снова к Иисусу. Там источник вот этой любви, там источник сладости. Теперь следующая сторона – величие Его власти. Когда Он еще говорил, вот облако светлое осенило их, и вот голос из облака говорящий, «Сей Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение, Его слушайте». Бог в это время покрывает их облаком. И сам Бог, Отец, Творец, начало жизни, Он говорит такие слова, что «Это Сын Мой, Его слушайте». Иисус, когда уходил из земли, Он сказал, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Это, можно сказать, высшая глава администрации Вселенной. Можно сравнить, как было с Иосифом. Помните, фараон, когда его избирает, он говорит, «Я фараон, но без тебя никто не может двинуть ни рукой, ни ногой в Египте». И когда нужда там возникла, с хлеба нет, к фараону пришли, говорит, «Вот Иосиф, все, что он скажет, то и делает». И он не вмешивался ни в какие государственные дела. У него был Иосиф, заместитель был, а он просто жил. Вот можно так представить сегодня у Бога. Бог всю власть отдал Иисусу. И его величие в том, что ему все подчинено. Поэтому он не торопится наказывать им на злых, потому что от него никто не уйдет. Против него никто не может восстать. Никто его власть не может отнять, нарушить. Это настолько суверенная власть и независимая ни от кого. Это высшая власть, от которой все зависит. Знаете, Библия говорит, что будет такое время, когда все люди должны будут поклониться Иисусу Христу. И всякое колено должно преклониться перед Иисусом Христом. Сегодня вот эта власть Иисусова, она над всем миром, она реальная власть. Но Он никого насильно не заставляет перед Ним молиться, на колени вставать. Он приглашает сегодня с любовью. Но те, которые не покоряются, те, которые бунтуют, восстают, Бог поставит на колени. Всех поставит на колени. И всех самых отъявленных гордецов. Там и Сталин, и Гитлер, и все, какие только они не были за всю историю. Все будут на коленях перед ним стоять. И написано, и всякий язык будет исповедовать его Господом. Там все будут говорить, что он истинный Господь, Господин мира. Но, друзья, это слишком поздно. Это ничего не даст. Это будет просто объявлено, что вот она, высшая власть, и все вы должны поклониться. Друзья, но пока мы здесь, пока добровольно, как важно поклониться Богу. Как важно признать высший авторитет власти. Иисус сегодня тоже говорит каждому сердцу. Он, может быть, обличает в грехе, может быть, призывает к покаянию, может, призывает к какому-то решению принять, отдать свое сердце, посвятить Богу, что-то сделать. Друзья, не спорьте с этой властью. Мы, люди, часто боремся за свою независимость. Да, от Бога независимы тоже хотим быть. Но, Господи, это уж слишком. Вот это я оставляю в своей власти. Друзья, все покорите Ему. Это наше будет правильное положение перед Богом. Тогда мы будем иметь внутренний покой и мир, что все мы отдали Господу. И вот эта власть Бога, власть Иисуса Христа, это высшая власть, которая существует. Его слушайте. Если мы боимся милиционера или инспектора, что он может нам причинить вред. Если мы боимся в какой-то мере власть, когда они присылают нам какой-то документ, какой-то вызов, может быть, серьезный еще, с каким-то предупреждением. Я знаю, на Западе очень боятся штрафов даже. Если приходит штраф, они все бегут платить. Говорят, если сейчас не заплатишь, этот штраф наматывается, ну, его величина, и потом не знаешь, как с ним, значит, потом рассчитаться. Думаю, если эти люди так боятся власти, друзья, Бог, Иисус имеет самую высшую власть. Почему мы до сих пор Ему не покорились? Только потому, что вот Он силой ничего не делает. Потому что Он силу сегодня свою не применяет. И смотрите, услышавши, ученики пали на лица свои, испугались. Вообще, когда власть проявляется Божия, тогда человек падает на лица и приходит в страх и трепет. Это неудивительно. Видите, ученики только что радостны и сладостны были, но когда вопрос власти пошел, они упали на лица свои и поклонились Ему. Иисус всегда имел такую власть. Помните, когда Его арестовывать идут, Он говорит, кого вы ищете? Иисуса Назарея. Это Я. И попадали все эти солдаты со всем своим оружием. И весь мир бы перед ним попадал. Сколько сегодня людей вот так в своем упорстве, как эти солдаты, поднимаются и делают свое дело. А Бог сегодня ждет, когда мы добровольно встанем и скажем, Господи, Твоя власть, я Тебе покорен. Я хочу делать то, что Ты скажешь. Теперь последняя сторона Его величия, это Его простота. Смотрите, как дальше. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал, встаньте и не бойтесь. При всей той величине, величии, которым был Творец, власть, роль, которую он должен в Священном Писании, он был очень прост. Вы знаете, что такое дружеское рукопожатие? Или вот так за плечи, когда близкий человек тебя поддержит, прикосновение, прикосновение любви. Так вот, Иисус, Он стал таким простым, когда Он был среди людей, Его можно было толкать, когда Он идет по дороге, можно было подвинуть, чтобы Он подвинулся. Мне лучше пройти, чем Ему. Когда на последней вечере Он взял эту чашу воды, сел на корточки перед ними и стал ноги мывать. Да, это тот Иисус, который имеет всю власть, который такой великий, но Он был настолько прост. И ученики знали, они рядом с Ним спали, они рядом с Ним ходили, насколько Он был прост. Когда пришла женщина, которая нуждалась в том, чтобы выплакать свое горе, и стала сзади его, да, то фарисей сказал, что это такое? Если бы он был пророк, он знал бы, что за женщина к нему прикасается. Иисус ей не мешал. Ей нужно было выплакать свое горе, и она там слезами вытирала его ноги. И он давал просто так вот к себе прикасаться. И себе также, так сказать, да, позволил вытереть ноги. Он был очень прост. Я так думаю, что вот если бы нам сказать в отношении его славы и власти, и силы, тут, конечно, мы с ним не можем посостязаться. Ну а по простоте, может быть, мы можем? Друзья, нет. Такого простого, как он, не было среди людей. Такого вот доступного сердца. Это был Иисус. Друзья, он и сегодня такой же простой. Он же после воскресения не стал возвышеннее. Он Фоме говорит, ну, если тебе так потребность такая есть, чтобы мои раны потрогать, пожалуйста, можешь потрогать. Он не стал отдаленнее от учеников. Он остался таким же простым и доступным. Друзья, кому мы скажем все, что мы думаем, все, что мы переживаем? Мы знаем, что он нас поймет. Люди нас не понимают. Могут неправильно нас понять, но он поймет так, как нужно. И мы идем, и все выплачем ему. Кажется, мы рассказываем о своих искушениях. Мы рассказываем, может быть, даже о своих слабостях. О том, что мы не можем противостоять. Но он никогда не осудит. Прикоснется. Ободрит. И песня. Великий образ. Мне, моею лирой, такой слабой, немощной, земной, воспеть тебя средь страждущего мира, воспеть всем сердцем, жизнью и душой. действительно, чтобы образ Иисуса рассказать, чтобы открыть Его величие, славу, нужно быть с кристальной душой. Я понимаю также, что и наше служение, оно, не, может быть, не могло так показать тебе Иисуса. Но пусть Дух Святой, который пришел Его прославить, который пришел Его возвеличить, в твоем сердце покажет этот образ, привлечет тебя к Нему. Я хотел на последние слова обратить внимание. Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Вот эти слова я хотел обратить всем присутствующим. «Встаньте и не бойтесь». Если ты не имеешь покоя в сердце, если ты сознаешь себя грешником, может быть, даже очень большим грешником, может быть, ты знаешь, что у тебя в жизни такое, что ты никогда не хотел бы никому открыть, тебе очень тяжело и стыдно, то хотел сказать: «Встаньте и не бойтесь». Может быть, у тебя нету веры, что я вот уже выходил, молился, но у меня опять ничего не получается. Я уже себе, на себе, так сказать, поставил крест, что с меня ничего не получится. То я хочу слова Христа: «Встаньте и не бойтесь». Вы знаете силу слова Христова? Парализованный человек лежит. Он же бессилен. Если бы врач ему или кто сказал: «Вставай», он же не может. У него руки не движутся. У него ноги без движения. А когда Иисус сказал: «Встань, возьми постель твою», то он встал. И я хочу сказать, что и в духовном смысле. Если кто-то вот такой бессильный, обессилевший, ослабший, совершенно не имея никакой веры и надежды, что у него может что-то измениться, хочу, чтобы ты слова Иисуса услышал: «Вставай и не бойся. Я тебе помогу. Я не хочу, чтобы ты погиб. Раз ты живой, раз ты на этом собрании находишься, то Бог не хочет твоей погибели. Он вообще не хочет погибели. Написано: «Не хочу смерти грешник». Это слова Христовы, слова Божьи. Разве он изменился? Он не хочет, чтобы ты погиб. Он не хочет, чтобы ты без него был. Он не хочет, когда видит, что ты не можешь справиться с собой, со своими привычками, с тем болотом, которое тебя затянуло. Вставай и не бойся. Мы будем заканчивать служение, эту часть. Хочу обратиться. Может быть, чье-то сердце Господь постучал: «Вставай и не бойся. Вставай, выйди вперед и помолись». Желаешь помолиться? На колени вставай. Еще кто-то, кого побуждает сердце. Садитесь. Последнюю песню еще споем. Если во время пения твое сердце Господь касается, не отталкивай Иисуса. Неужели Иисус достоин того, чтобы его оттолкнуть? Неужели он что-то плохое хочет? Если он пришел к твоему, подошел к сердцу, ему что, нужно, чтобы ты какой-то несчастный стал, ограничить тебя? Да нет, он твои грехи, твои беды хочет взять на себя, отдать тебе мир, о котором ты вот мечтаешь, томишься, а не имеешь. Подними свой взор свой к небу. Чтобы каждый вот так поднял свой взор к Иисусу, посмотрел Ему в глаза.
Подними
Будем эту часть заканчивать, но уже время не позволяет. Но если все-таки Господь, тот простой Иисус, в то же время величественный, славный, которому покорена вся вселенная, к тебе подошел, не пренебрегай, не будь богопротивником, покорись, отдай свое сердце Иисусу.
Дорогие друзья, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Сегодня вы прослушали проповедь брата Валентина Фот «Величие Иисуса Христа», а также сегодня звучали гимны в сопровождении бандур.
Далеко, как просторы небес. моя любовь, так высока, твоей любви границы нет, она одна из века в
любовь,
так высока, твоей любви.